Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В начале этого часа вас ждет встреча с писателем Юрием Воробьевским, представляющим свою новую книгу «Янтарная глава» о современных праведниках. Затем в эфире будет программа из радиоцикла публициста Игоря Елиференко «Простые истины». И сегодня у него в гостях депутат Государственной Думы Александр Владимирович Ильтяков. Во второй половине часа вы услышите заключительную беседу доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова о повести «Временных лет». В нашей студии писатель Юрий Воробьевский.
Здравствуйте, дорогие друзья! Те, кто соскучился по Афону, а я тоже соскучился по Афону, специально предлагаю сегодняшнюю беседу о своей новой книге, которая называется «Янтарная глава». В этой книге 5 глав, и это главы современных праведников, тех людей, которых я знал. Вы знаете, вообще «Монастырская косница» – это удивительная книга, которую можно читать главу за главой, потому что за каждой главой, которая находится в коснице, стоит, как правило, удивительная судьба. Некоторые судьбы, правда, сокрыты Господом, ну а некоторые промыслом Божьим открываются. Вот и я сподобился знать некоторых удивительных людей. В этом году, кстати, исполняется уже 20 лет, когда я впервые побывал на Святой горе Афон. Это действительно ведь значительная часть жизни многих людей, в том числе и тех монахов, которых я знал. Вот меня сейчас прямо трогает тот факт, что сейчас недавно вышел новый афонский патерих в 2 томах о современных подвижниках Святой Горы. И вот в нем есть имена тех людей, уже усопших, которых я знал, которых я, слава Богу, снял на видеокамеру когда-то. И сейчас, кто понимает, в этом говорят, ну это же просто удивительный кадр, как ты его снял? Ну, например, вот такой был схемонах Ефимий, я его снимал в Великой Лавре. Как сейчас помню, мы с одним знакомым монахом заходим в темную комнату, он включает резко свет, комната была темная, и я вижу, как на кровати лежит старец. Я еще говорю своему провожатому, ну, как-то так резко-то свет, а он говорит, а он слепой, все равно он не видит. Вот, старец Ефимий уже доживал свой век в монастырской больнице, удивительная вещь, у него к потолку такой был прикреплен небольшой блок, и через этот блок тянулась четка, пятисотница. Вот он как всю жизнь тянул четку, так тянул ее и вот до самых своих последних дней. Ему Матерь Божия являлась, с ним связаны удивительные чудеса, он юродствовал. Вообще, я так вот смотрю, практически все люди, которых я знал и о которых говорится в моей книге, они так или иначе юродствовали, ну, может быть, в той или иной мере. Вот, потому что действительно вот такая, знаете, шапка Иванушки-дурачка, она же монашеская скуфья, иногда может быть удивительно замечательной шапкой-невидимкой, которая закрывает такого монаха от излишнего внимания, вызывает у некоторых пренебрежение, и люди отходят в сторону, а монаху, который нуждается в возможности спокойно молиться, только этого и надо. Таким был и папа Краль. Ну, конечно, как не вспомнить, в этой книге мне было и о папе Крале. Папа Краль – это сербский схиархимандрит Стефан. Вот тоже, кто помнит мои ранние фильмы, «Неожиданный Афон», «Наступить на Аспида», книгу «Наступить на Аспида», первую об Афоне, помнят и разговоры с ним, и съемки. Удивительный был монах, и вот я о нем сейчас вспомнил не случайно, потому что во время своей последней поездки на Афон, я вообще в последнее время, вы знаете, люблю заходить больше в такие вот маленькие убогие кельи, где люди на сухариках сидят, на оливочках по праздникам, а не в больших, многолюдных, богатых монастырях. Хотя, конечно, посещаю большие обители, преклоняюсь перед их великими святынями, вне всякого сомнения. Но вот в одной такой келье мне рассказали, вот в связи с чем, о папе Крале. Дело в том, что в келье нет своего иеромонаха, и чаще всего там по ночам ведут службу по четкам. Как по четкам? Ну вот мы зашли в храм, предначинательные молитвы, у каждого в руках четочки, соточка, и сели в стасидии, и начинаются молитвы по кругу. Каждый участвует, не только вот сами хозяева кельи, но и гости, паломники. Сначала Иисусова молитва, потом Богородица Дева радуйся, потом святому, праздник которого мы отмечаем. Ну, естественно, возникает вопрос, насколько вот высока такая молитва перед Богом. Вне всякого сомнения, в ней есть вот свой такой сермяжный смысл для такого вот простого паломника, как я, потому что, прямо вам скажу, когда ты присутствуешь на замечательном, торжественном, слаженном греческом богослужении, которое длится там 4, 5, 6, 7, 8, бывает больше часов, ну, в какой-то момент, конечно, ты от греческого песнопения устаешь и начинаешь просто засыпать. А здесь, извините меня, ты участник этой службы. Вот быстро доходит до тебя очередь, и уже твоя соточка звучит вслух. Так вот, таким же вопросом, ну, конечно, выше литургии нет ничего на свете, но, тем не менее, каково достоинство вот этой Иисусовой молитвы, молитвы по четкам, такой соборной молитвы. Таким же вопросом задавался и папа Краль, в то время еще молодой монах, который пришел на Карулю, Афонская пустыня. Знаменитая Каруля. В то время подвязались там, и папа Краль некоторых из них исповедовал и упокоил перед смертью. Это и старец Никодим Карульский, старец Феодосий, отец Никон. Великие были старцы, ну, действительно, уже даже греки их при жизни считали святыми. Так вот, вот сели мы с четочками ночью в храме. Темнота, естественно, только где-то там пара лампадок чуть-чуть светятся. Ну и пошли по кругу. И вдруг кто-то из старцев стал чуть-чуть как бы светиться. Кажется или нет? Да точно светится. Все ярче. Потом другой, третий. Папа Краль рассказывал, они все загорелись как лампочки. Ну, кроме меня, конечно. Никогда потом не было такого, как говорил сербский подвижник, но вот это было ему показано, конечно же, ему был дан ответ на его вопрос. Так вот, сейчас я с удовольствием читаю те обрывки, воспоминания, небольшие фрагменты, которые связаны с отцом Стефаном. Ну вот, у монаха Симеона в его замечательной книге тоже встречаю такой эпизод, и ну просто вижу, настолько он ярко написан, просто вижу, действительно, папу Краля со всеми его особенностями, когда монахи, паломники приходят в келью к схиархимандриту Стефану, говорят ему: «Благословите, отче!» А он в ответ, такое мог только папа Краль сказать, тут же в ответ: «Хотите, фокус покажу?» Протягивает руку, на руку к нему садится целая стая щебечущих птичек, и он со смехом подбрасывает их в воздух, птички полетели. Ну, правда, вот в этом такие были особенности папы Краля, которые вызывали иногда недоумение, удивление. Но какой он был перед Богом, действительно, одному Богу известно. Опять-таки мы знаем, что связаны с его жизнью были удивительные чудеса и явления ему Матери Божией. Впрочем, об этом есть и подробно в моей книге «Незримые старцы», и вот в новой книге, которая, конечно же, является продолжением и книги «Незримые старцы», и книги «Потаенная Россия», потому что вот в новой книге «Янтарная глава», большая глава, ну, примерно треть книги посвящена Кавказу, кавказским отшельникам, кавказским подвижникам и современным, и духовной истории кавказских гор, удивительно намоленных гор, как свидетельствуют многие, и я грешный, могу сказать то же самое. Вот, когда рассказываешь о старцах Святой горы Афон, о старцах Кавказа, конечно, поневоле вспоминаешь какие-то фрагменты разговоров с ними из тех книг, которые уже написаны о них, потому что это же ведь ценнейший опыт. Ну, конечно, главный подвиг любого старца – благодатная молитва. А как нам-то в миру снискать эту молитву? Как нам получить ее? Мы же ведь действительно, вот многие старцы пишут о том, что молитва имеет такой благовонный, благоухающий вкус, а мы разве чувствуем такой вкус? Вот мы бубним по молитвослову, как какую-то безвкусную жвачку, пресную жвачку жуем. Ну вот есть опыт, говорят отцы, что ну для начала надо, если ты чувствуешь потребность в молитве и не имеешь ее. Есть икона дарования молитвы, Богородичная икона. Перед ней нужно молиться. Если молитва по-прежнему не идет, вспомни свои грехи, кого ты еще не простил, что очень важно. Вспомни, если опять не идет, вспомни, кого ты любишь больше других, чрезмерно и уравняй с другими, так говорят старцы. Ну, а есть и такой опыт, когда молитва по-прежнему не идет, и очевидны демонические атаки на твою молитву, то вот один из старцев просто писал Иисусову молитву, записывал ее в тетрадь, и за зиму своего вот такого отшельничества в горах он исписал несколько больших тетрадей только словами одной молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И он говорит, когда я просто открывал эту тетрадь, уже мне становилось лучше, уже возникало такое молитвенное состояние. Так что такие советы для нас, мирян, среди которых тоже ведь свидетельствуют очевидцы, современники наши, история тоже, и византийская, и греческая, и наша российская, о том, что иногда совершенно неприметно, неожиданно для других удивительным молитвенником оказывается самый неожиданный человек. Вот в Византии таких людей называли «тайные слуги Божьи». И известен случай, когда с духовным вопросом один человек искал великого молитвенника, нашел старца, а старец сказал ему: «Нет, вот тот человек гораздо выше меня, к нему обращайся». А тот человек оказался, ну, говоря современным языком, в порту главным снабженцем по формированию военного флота. И когда к нему этот человек подошел, он от него отмахнулся: «Да это ошибка какая-то». Но, конечно, потом оказалось, что он и есть нужный человек, который совершенно неожиданно, втайне от других, совершает великий молитвенный подвиг, и, конечно же, он оказал помощь, духовную помощь тому страждущему человеку. Ну, вы знаете, Афон для меня тема безразмерная, поэтому, Бог даст, в следующей передаче мы продолжим нашу беседу о моей новой книге «Янтарная глава», посвященной старцам Святой горы Афон и Кавказа. А сейчас мне хотелось бы сказать, что уже многие спрашивают, где она книга-то, где она появится. Со 2 по 8 октября во втором павильоне Сокольников будет проходить православная выставка, ярмарка, посвященная святому Даниилу Московскому. И вот, как всегда, у меня там будет свой авторский стенд. Книга будет продаваться там со 2 по 8 число, я буду сам присутствовать там. А 4 октября состоится презентация этой книги в Международном центре славянской письменности и культуры. Это произойдет в 19:00. Напоминаю, 4 октября будет первая презентация этой книги. А когда выставка закончится, вы сможете приобрести мои книги, в том числе «Янтарную главу», в Алексеевском монастыре, где служит отец Артемий Владимиров, это на метро Красносельская, в Благовещенском храме, где служит отец Дмитрий Смирнов, на метро «Динамо», и в магазине журнала «Русский дом», это Малый Кисельный переулок 4, метро Тургеневская. Ну, в следующей передаче мы продолжим нашу беседу. С Богом!
У нашего микрофона был писатель Юрий Воробьевский.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. И сейчас пришло время нашей постоянной рубрики «Простые истины». Это авторская рубрика публициста Игоря Олеговича Елеференко. Мы говорим в ней о простых вещах, патриотизме, ответственности за свое дело, о вере. Но вместе с тем, видимо, пришло такое время, когда словам, понятиям нужно возвращать их подлинную суть, чем мы по мере нашей возможности занимаемся. И сегодня Игорь Олегович пригласил к нам в студию своего собеседника, нового гостя, и мы рады будем познакомиться.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это депутат Государственной Думы Александр Владимирович Ильтяков, представляет Курган, куда недавно состоялся первый визит Святейшего Патриарха, где он осветил храм, который был построен, как ребенок, за 9 месяцев трудами и стараниями Александра Владимировича. Но сначала я все-таки хочу затронуть тему, которую мы каждый раз в нашей программе в последнее время вынужденно затрагиваем, это тема известного фильма. Происходит на моих глазах, я считаю, некая провокация. Пытаются навешать на нас, православных людей, ярлыки благодаря действиям некоторых людей, которые называют себя православными.
Многие придут под именем моим. Вот невольно вспомнишь слова.
Да, в истории нашего государства такие вещи были, и не только нашего государства. Был известный поп Гапон, был поджог Рейхстага в свое время. Мы знаем, зачем это делалось. Я уверен, что вскроется, что за этими якобы действиями православных активистов стоят именно те силы, которые хотят уничтожить нашу веру, внести сумбур и беспорядки в наше общество. Не поддаваться на провокации. У православных есть свои способы и методы выразить свое мнение к тому или иному явлению, в том числе и культурной жизни. Вот давайте мы в рамках закона и действовать.
Будем трезвиться.
Да, передам слово Александру Владимировичу. Он тоже на эту тему, наверное, имеет собственное мнение.
Да, спасибо большое. Здравствуйте. Ну, это разнузданность обычная. Привлечение к себе самому внимания. Где наше смирение православное? И когда начинают раздувать, поджигать кинотеатры, угрожать кому-то, ну, это уже попахивает экстремизмом.
Это не Министерство культуры финансировало, чтобы все было четко и ясно и понятно. Это фонд кино. С фондом кино сейчас идет очень серьезное, так сказать, изучение деятельности. Будут, очевидно, некие корректировки той политики, которую проводят. Но это коммерческая организация, у нее, так сказать, другие цели. Та тема, которую мы сейчас будем обсуждать, это тема возрождения именно в глубинке, как принято говорить в Москве, хотя я с этой формулировкой не согласен, потому что вспомним великую фразу, например, что Россия будет прирастать Сибирью.
Мы не против, мы из глубинки, да, Александр Владимирович? И мы не против, что да нас вот называют глубинкой.
Нет, это не глубинка, это действительно сердцевина и сердце России,
державы,
русского народа. Поэтому давайте вот поговорим сейчас о городе Кургане, о Курганской области, где совсем недавно совершилось огромное, с моей точки зрения, эпохальное такое событие, первый патриарший визит в этот город и освящение храма, который построил Александр Владимирович.
Вы уже, Игорь Олегович, выразились совершенно точно. Это эпохальное событие. Еще никогда не ступала нога его святейшества на территории Курганской области. Но это непередаваемые чувства, когда ты имеешь возможность благословиться у его святейшества. Вы знаете, визит его был связан с 200-летием со дня рождения Антонина Капустина, собирателя русских земель на Палестине. Он как раз выходец из Курганской области, Шадринского района, село Батурино, где сейчас восстанавливается тот самый храм в селе, в родовом его гнезде, где он его заложил. Было открытие памятника. На следующий день мы провели литургию и посетили Богоявленский храм. Да, он был построен за 9 месяцев. Находится в живописнейшем месте, на углу отлива реки Тобол, как какой-то огромный корабль выплывает на водную гладь. Действительно, это живописнейшее место. Я благодарен населению Курганской области. Приходили, покупали кирпичи. Каждый внес свою душу, свою лепту в строительство этого храма. Поистине он действительно народный храм. И вот когда в 2011 году у нас проходила выборная кампания, это немножечко политики, хотя это не касается нашей передачи.
Ну, а куда ты?
Владимир Вячеславович Мединский шел от нашего региона на выборы в депутаты Государственной Думы. В том числе и встретился с паствой, которая участвует в строительстве данного храма. Стали говорить, что у нас там денег не хватает, нам никто не помогает. Ну, на самом деле, никто и не должен помогать. Если он нам нужен храм, то мы его строим. Все храмы строятся на народные пожертвования. И так было меценатами. Всегда. И так было всегда. И строится не один год. И если ты решил построить храм, то однозначно испытания будут. А коли эти испытания есть, значит, ты идешь правильной дорогой. Как говорит нам Господь Бог, многие идут широкими вратами, это есть путь погибель. И немногие находят узкие врата, которые есть жизнь, которые есть путь ко спасению. И вот тогда Владимир Вячеславович Мединский сказал, что вот если нас выберут, нам доверят люди представлять Курганскую область, то храм достроим. Ну, кто-то реплику из зала. Да где ж ты деньги-то возьмешь? Говорит, если на то дело пойдет, как говорится, положу все, что у меня есть, и выполню свое обещание. К сожалению, мы взяли только тогда один мандат. И когда мы с ним встретились после выборной кампании, говорит, слушай, давай мы выполним то обещание, которое давал. Я говорю, Владимир Вячеславович, мы обещали городу Кургану, если пройдут три номера. Но три номера не прошли, поэтому и взятки гладкие. На что он мне сказал, нет. Многих людей просто-напросто обманывают порой обещаниями. Давай мы доведем дело до конца. Посчитай, сколько это будет нужно, какие сроки.
То есть, несмотря на то, что он избран не был, совершенно он все-таки
верно.
Решил...
Совершенно верно. Выполнить. Я провел полное исследование, экспертизу этого проекта. Выдал ему решение, что мы за год его построим. Но только нужны финансы. Он действительно пошел на беспрецедентный шаг. Он лишился того жилья, в котором был. Ну, не будем вот эти темы все поднимать, потому что если мы начинаем говорить откуда и чего, конечно, у него есть соратники. Он внес личные средства. И личные средства также внес и я вот в это строительство храма.
К сожалению, наши слушатели не видят. Я вот посмотрела фотографии, потрясающие. Но надеюсь, что желающие могут найти и в интернете. Вы хотя бы вот расскажите, вот он какой?
Общей площади внутри у него 1500 квадратных метров. По высоте он приблизительно 50 метров высотой. То есть это
громадный собор.
4 предела сегодня в нем построено. Иконостас из камня выложен.
Уральский.
Теплые полы везде во всем храме. Комфортные условия. Система водоподготовки для святой воды, для освящения, окропления. Система климата. Эта идея пришла у нас отцу Николаю Черкову. В то время был благочинным, когда был еще настоятелем вот этого храма. И при владыке Константине. Вообще, я хочу сказать, что нам с владыками повезло. Они легки на подъем. Владыка Константин. Сегодня он у нас в Карелии находится. А сейчас у нас владыка Иосиф. И хочу сказать, что первым делом, когда он прибыл на территорию Курганской области в 15 году, 11 июня, мы осветили Курганскую область, начиная с алтарной ее части с востока. Это небольшое отступление от нашей общей канвы. То, что я говорю, если положить крест на карту Курганской области, мы посмотрели, где восток, это алтарная часть, на которой молятся православные, запад, север и юг. Таким образом мы наложили крест. В каждом месте мы останавливались на самолете, перелетая из одного в другое место. Собирали всю епархию, всю паству и молебен в течение 14 часов. То есть целый день перелетов. Крепкий наш владыка. Нам удалось сделать хорошее начало его пребывания на территории Курганской области.
Взаимодействие и соработничество местных властей с руководителем главой епархии. Как создается вот эта атмосфера, о которой вы сейчас рассказали, взаимодействие, взаимопонимание?
Игорь Олегович, я твердо убежден, что мы, являясь представителями народа, мы должны взаимодействовать как руководители с теми ключевыми лицами, от которых зависит благо для народа. Конструктивные взаимодействия, они были всегда. Будь то с губернатором, будь то с депутатским корпусом, будь то с владыкой Иосифом.
В симфонии.
Совершенно верно. Да. Государство наше по конституции является светским. Но для себя лично я считаю, что не надо отходить от нашего православия никуда. И коль 85% считают себя православными в нашем государстве, то и государство наше православное. Не случайно, кстати, я и поставил известную копию, репликацию Николая Акимовича Лаверецкая под названием «Россия» на территории Курганской области. Вот она таким вот образом выглядит, где женщина стоит...
Это вы имеете в виду памятник?
Да, совершенно верно, памятник. И почему Николай Акимович Лаверецкий в 1900 году на выставке Парижа в павильоне Каслинского литья представил ее?
Как бы олицетворение
России. Россия. Да. Россия, она моя, женского рода, значит. На груди ее православный крест, чтобы потомки не забывали, кому, в каком случае принадлежит наше государство. Она в доспехах. В правой руке она держит меч, но не угрожает, а предостерегает. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. А в левой руке накрывает все символы государственной власти того времени. Скипетр, корону Российской империи и державу Российской империи.
Накрывает внизу написано... Щитом.
Совершенно верно, накрывает щитом. Внизу написано «Боже, царя храни». Извините, выскажу свое мнение, твердо убежден, что никакой другой формы правления, кроме как монархии, этим государством, этими пространствами не существует. У нас был государь, пришел сегодня президент. А что изменилось? Сохраняется вертикаль власти. И если мы утратим эту вертикаль власти, мы потеряем и государство. Так вот поэтому я написал эти слова «Боже, царя храни». В каком бы обличии он ни был, пусть он хранит государя нашего и всю нашу страну. И только тогда, укрепляясь и объединяясь вокруг церкви нашей, мы сможем одержать еще и не такие победы. И когда разговор у нас идет о взаимодействии, для меня никакого вопроса в этом не возникает. Мы должны быть едины.
Нельзя забывать все-таки, что у нас один судья, и каждому воздастся по делам его и по вере его. Не имеем мы права судить. Если мы считаем, что кто-то ошибается, самый верный способ, с моей точки зрения, молиться Господу за него в том числе, потому что Господь учил нас, в том числе и молиться за врагов наших, а молиться, чтобы Господь его направил на путь истины, чтобы Господь дал ему вразумление, и ни в коем случае не пытаться самостоятельно каким-то образом...
Скорый суд,
потому что скорый суд, он, к сожалению, и так бывало не раз, он бывает ошибочным. Но вот сейчас хотел бы все-таки в завершении Александр Владимирович рассказал нам, что в Кургане уже сделано и что планируется.
Вы знаете, планируется очень большое количество храмов, установка памятников. Сейчас, например, на бывшей, ну, я считаю, ее сегодняшней, Троицкой площади, где когда-то стоял храм красавиц Святой Троицы, был снесен во время гонения на церковь. Сейчас заложили первый камень, как раз сделал это святейший, заложил первый камень в подножие строительства Троицкого храма, опять же, на берегу Тобола, несколько в другой части.
То есть это возрождение. Будет...
Вот возрождение так, происходит, совершенно верно. Слава Богу. Строит его известный в области промышленник Сергей Муратов под покровительством предприятия «Курган-прибор». Конечно, испытаний будет много, но мы уверены, к этим испытаниям ко всем готовы. Восстановлена святыня в Курганской области, я бы хотел это особенно подчеркнуть, построена 1746 года храм в селе Карачельском. Он является с 1968 года памятником архитектуры федерального значения. Мы долго ждали своей очереди, и, наконец-то, сейчас его стали восстанавливать по линии Православной Церкви, естественно, за федеральные средства, потому что памятник культуры федерального значения.
Это при поддержке Министерства культуры.
При поддержке Министерства культуры. Это грандиозный храм. Там порядка 15 тысяч населения находится, но он в большие праздники может вместить до 1500 человек. И вот в течение этого года мы собираемся его полностью восстановить. Части уже сделаны, а часть будет восстановлена. Есть, конечно, проблемы с тем, что у нас не хватает батюшек. Восстанавливается в области Далматовский монастырь. 1543 года, начало строительства, когда святой Далмат еще пришел на эту землю. Может быть, ошибаюсь немного с датами.
Но, во всяком случае, этого века.
Да, 16-го. Совершенно верно. Но вот такие события происходят в Курганской области. Как-то с одним из губернаторов разговаривал. Он говорит, вот еду, говорит, ну не за что прихватиться по области. Вообще, говорит, надо уезжать отсюда подальше. Говорит, проезжая мимо какого-то там села брошенного, слышу, молоток стучит. Остановился. Вышел из машины, иду на стук молотка. Кто ж еще здесь чего-то городит? А это батюшка, который берет какие-то окна, приколачивает в храме заброшенном там. Говорит, ты что делаешь? Говорит, как? Будущее строю. И говорит, так мне стыдно стало перед этим батюшкой, что я-то в апатии, в пессимизме пребываю.
Не сбежал, да?
Да. А он, говорит, берет и строит будущее. И я, говорит, помог ему построить этот храм. И только построил, село ожило. какая-то промышленность, какое-то производство, сельхозпереработка появилась. И после этого, говорит, поставил себе задачу. Буду строить храмы, и будет восстановлена территория. И он это начал делать.
Государственная мудрость.
Он начал это делать, и сегодня это один из богатейших регионов нашей страны.
Ну что ж, я думаю, на этой прекрасной ноте сегодняшнюю программу мы закончим. У нас еще есть множество тем, и если нас радио Радонеж еще пригласит, мы с удовольствием продолжим эту тему. Помогаем вам Господь в вашем деле.
Благослови Господи.
Напоминаю нашим слушателям, что в программе «Простые истины» мы с вами встретились с автором и ведущим публицистом Игорем Олеговичем Елиференко и его гостем, депутатом Государственной Думы Александром Владимировичем Ильтяковым. До новых встреч.
Спасибо. До свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, в течение трех передач мы с вами слушали размышления доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова о русском летописании, в частности, о повести «Временных лет». Сегодня в эфир выходит заключительная, четвертая передача из этого радиоцикла.
Что такое православие? Это не просто вера, это образ жизни. Вот это самое главное нужно понять. Это образ жизни, который отличается очень, скажем, от католического образа жизни. Потому что вера диктует, понятно, и поступки, и отношения. Там мир европейский, мы с вами говорили, это культура рождественского типа, это эвдемоническая культура. К чему она направлена? Построение земного счастья, земного благополучия. Если хотите, построение рукотворного рая. Что такое коммунистическая идея? Это рукотворный рай. Это западная идея, это не русская идея. Другое дело, что мы ее позаимствовали по глупости, это другой вопрос. У нас какая идея? Спасение души и духовное совершенствование. Так вот, летопись, вот повесть временных, она как раз, так сказать, и приводит многочисленные примеры того, как вот должна развиваться русская земля. И как она, собственно, строится. Но почему обращают внимание, тогда вы спрашиваете, на негативные примеры? А именно потому, что как отходят от русской идеи князья, а как отходят, сразу происходит и наказание всей русской земли. Вот, честное слово, Александр Сергеевич Пушкин не читал мою статью в интернете. Но он-то ведь первым обнаружен, что русские летописи писались на страшный суд. Бориса Годунова, если мы возьмем. Пимен говорил: «Еще одно последнее сказание, и летопись закончена моя, исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному». Знаете, Пушкин это прозрел, гений. Что тот же Пимен пишет здесь в своем летописании? «Прогневали мы Бога, согрешили, цареубийцу владыкой себе мы нарекли». Он-то сам не принимал участия, не выкрикивал Бориску на царство, правильно? Но он, летописец, не отстраняется от народа русского и говорит: «Прогневали мы и согрешили, цареубийцу владыкой себе мы нарекли». Так вот, что мы видим в повести временных лет? Как только на какое-то преступление князей междоусобицы, тут же приходят половцы. Мгновенно. Да, вот наказание, потому что Бога прогневали, тут же, так сказать, вам и наказание. Кто прекрасно это понимал и кто осознавал это? Владимир Мономах. Кстати сказать, он мне подсказал, что русские летописи писались на страшный суд. Почему? Потому что его поучение сохранилось именно в повести временных лет. И заканчивается оно очень интересно. То есть было вставлено совершенно очевидно, когда уже летопись велась не в Киево-Печерском монастыре, а уже в Выдубицком монастыре. Это рядом монастырь, может, в километре от Киево-Печерской обители. Но Выдубицкий монастырь – это монастырь, который был основан Всеволодом Ярославичем, то есть отцом Владимира Мономаха. И летописание было Владимиром Мономахом, по-видимому, вот продолжено именно в Выдубицком монастыре, игуменом Сильвестром. Это уже вторая редакция. То есть продолжение «Повести временных лет» было написано около 1117 года. Видите, мы точно не знаем, я говорю «около». И вот именно в эту редакцию, скорее всего, что и было вставлено поучение Владимира Мономаха. Так вот, Владимир Мономах заканчивает свое поучение какими словами? «И на страшном судилище без оглокольников обличаются» и прочее. А знаете, откуда это? Из того же самого тропаря, который я уже вспоминал. «Книги посовестные открываются, дела сокровенные раскрываются». То есть Владимир Мономах, вот видите, он осознал и свои поступки, и, собственно, что такое есть его поучение. Если хотите, письмо на страшный суд. Как великий князь Киевский, у которого был скрипторий, то есть мастерская, где переписываются книги, он мог спокойно сделать какой угодно тираж. Ну, точнее, копии этого своего поучения. Тем более, что он не очень большой. Но он этого не делал. Зачем? А потому что рукописи не горят. Это не Булгаков придумал. Это Владимир Мономах знал. Знаете, рукописи не горят. Это, скажите, вот то писание, которое Господь прочтет. И поэтому это не столько поучение, сколько покаяние, направленное на страшный суд. Оно включилось тоже в повесть временных лет. Именно потому, что она сама в целом, это такой ансамбль, да, который направляется на страшный суд. Я в данном случае вот не буду разделять, что там кто-то был, там был ли Никон Великий, потом под редакцией, может быть, игумена Иоанна, потом Нестора. Вот я буду собирательный образ древнерусский летописец. Те летописцы, которые работали над этим памятником. Это языческая есть история, точнее предыстория, как ветхозаветная. Потом крещение Руси. Как происходит крещение Руси? Это ведь очень важный такой аспект. Есть, как бы так сказать, несколько попыток. Полулегендарный Аскольд и Дир крестились. Потом княгиня Ольга крестилась. Потом Владимир, ее внук. То есть, знаете, Ольга крестилась, но не смогла привить любовь к этой новой вере своему всему народу. Хотя уже христиане были. Мы знаем, что соборная церковь святого Ильи, пророка, в Киеве уже была с 945 года, она упоминается. Значит, уже в середине X века христиан было много в Киеве. Соборная церковь, значит, еще были и другие. Кстати, письменность уже в то время была развита, потому что служба только по церковным книгам, на церковнославянском языке, значит, читали, писали. Более того, если мы вспомним, Владимир в 980 году идет в Киев, но в сражении там погибает его брат, родной брат, Ярополк, с которым, так сказать, происходит столкновение, да, и Владимир, сев на престоле, делает одну реформу. Это церковную, как вы знаете, потому что хочет объединить всех кумиров в единый сон, в такой божеств, и поставить над всеми Перуна, потому что это его бог Перун. Но, естественно, что никто не будет подчиняться Перуну, потому что каждый по-прежнему будет верить в своего бога. Там или Хорс, или Дашбог, или Стрибог, или Мокаш, или другие всякие. Это первое. Второе, что он делает, он стал чеканить монету по типу византийской и золотой монеты. По-моему, 26 или 27 экземпляров сохранились до нашего дня. Так вот, что интересно. Вот тот самый трезубец, который сейчас малый герб Украины, потому что это побочная ветвь. Ведь Владимир, он побочный сын, не прямая ветвь, а побочный, потому что он от малуши, от рабыни. И поэтому вот третий зубчик появляется. На самом деле, вот как Ярополк, у него был двузубец. С другой стороны, изображение князя на престоле. И самое главное, что в 980 году, когда он чеканил эту монету, там надпись «Владимир на столе» с одной стороны, а с другой «Осей его злату». На эту надпись, между прочим, никто не обращал внимания. То есть говорили, что есть Горухща или Горухшта, там вот в начале первой четверти X века, а то, что есть, собственно, два предложения, никто не обращал внимания. Впервые я вот когда-то в 88 году, это в Питере, еще в Ленинграде тогда была конференция, третье международное тысячелетие, посвященное крещению Руси, когда я академику Марюшу сказал об этом, австрийский ученый был, он аж подпрыгнул, на столе мы сидели, обедали, он аж подпрыгнул, говорит, как? Говорит, я все описал, и я пропустил такую надпись. Говорит, я 40 лет этим занимаюсь, со всеми надписью все описано и так далее. Как я упустил? Я говорю, а это еще мало. Говорит, там же ведь еще и серебряник был. И тоже там Владимир на столе, все его серебро. А он говорит, а почему вы решили, что это 980 год? А я говорю, очень просто. Почему? Потому что когда Владимир крестился в 988 году, он стал перечеканивать трезубец на пантократора. То есть обрежение вседержителя, понимаете? То есть, опять же, это как было в византийских монетах. Обратной перечеканки нету. То есть совершенно очевидно, то есть четкая датировка этих монет. Вот на стыке, вот я говорю, открытие делается на стыке наук. Почему? Потому что нумизматы знают об этом монета, да, и все это. А филологи не интересуются монетами, чужим интересоваться, да? И поэтому надпись, она, хотя знают, что она существует, но никто не обратил на нее внимания. Что это еще оказывается вот до христианства. У нас было развито письменное. Почему? Если надпись делают, значит, ее кто-то читал. Логично. Вот вам, пожалуйста. Так вот, Владимир, смотрите, не удовлетворен своей церковной реформой. Почему? Потому что каждый все равно верит в своего Бога. По-прежнему. Значит, должен быть один Бог. И вот тот, смотрите, как только подумал, так, в общем, и промысл. Так к нему сразу и идут со всех сторон. Приходят иудеи. Возьми нашу веру. Замечательная вера. А он говорит, а где ваше государство? А государства нету. А почему? Потому что Бог прогневался на нас. и по всему, так сказать, лику земли нас разогнал. А, говорит, да что ж у вас за вера такая, если вас Господь на вас прогневался? Говорит, не нужно. Знаете, рациональный подход у Владимира. Помните, мы с вами говорили, ум и разум. Ума-то у него еще нет, ведь он еще не крещен, духовными очами не может прозреть. Но летописец замечает, быть разум выше разума земных мудрец. Разум, то есть вот интеллектом осмысливает все. Пришли магометане. Наша вера лучше за всех. Правда, пить нельзя. Руси есть веселье пить, и не можем без того быть. Да? Крылатая фраза, которую все помнят до сих пор. Так вот, тоже здесь должен сделать маленькую ремарочку. Пили медовуху, пили пробродивший мед, да? Пили пробродивший виноград, то есть вот вино. То есть сухие были вина. У нас не было винокурения. До конца 15 века мы его не знали. Хмель не употребляли. Это поляки нас научили. Самогонку варить научили поляки. А отсюда и водка, потому что как вода. То есть вот польское слово, водка, так сказать, вода. Ну, правда, вы скажете, а что русская водка? Но это то, что уже Менделеев, да, 40 градусов, вот это определили, это русская водка. А в принципе, самогонку варить научили поляки. Ну, я говорю, наши соседи нас очень любят, они нам передают нанотехнологии. Но, повторяю, до 16 века, во-первых, даже когда появились скрепленные напитки, их не продавали в черте города. Запрещено были. Где всякие корчмы стояли? Помните? На распутье дорог, за чертой города и подальше, потому что там и чистые водились и так далее. И ни один русский, то есть православный человек, никогда не торговал водкой. Вспомните, кто торговал водкой. Да? Понимаете? Вот, так сказать. Забыли? Прочитайте Тараса Бульбу в Гоголе, и вы все сразу вспомните. Так что все нужно, опять же таки, в контексте смотреть. Ну, я немножко, так сказать, отвлекся, и так мусульмане не принимаются. Еще последнее. Вот чем еще интересно, что пили мед или медовуху? Помните, как блина говорили, где пил, там и упал. Почему? Потому что бьет по ногам, но голова всегда, голова ясная. Похмеляться не нужно было. Поэтому богатырь выспится, он никогда не заботится о том, что у него голова будет на следующий день. И пошел сразу подвиги совершать, правильно? Опять же, такие вот сказки, блины, они тоже сохраняют, ну, вот такие замечательные сведения. Третье, кто пришел. Пришли римляне. То есть, ну, получается так, что вот христиане, но римского образца, скажем так. Тут тоже интересное замечание Владимира. У него, в общем-то, доводов никаких нет. Потому что христианство еще виднеет разделение на церкви. Но, говорит, деды наши не приняли, мы не примем. Ну, тоже существенно. А почему не приняли? В данном случае не важно. А вот греки, когда стали рассказывать, ну, вот тут Владимир тут заслушался. Катехизаторский такой мини-курс. Потому что грек-философ, который все это объясняет, вот же он от сотворения мира, да, это сказать, Адама и Евы, и, собственно, до Христа, и всю историю Христа рассказывает. То есть вот мини такой, так сказать, рассказ, экскурс. Когда он помещается? В самом начале летописи. А это уже, извините, пожалуйста, мастерство летописца. Потому что вот через рассказ философа Владимиру мы, по сути дела, видим, как Русь и входит в этот поток исторический и занимает свое место среди других народов на исторической арене. Если хотите, это мастерство даже писателя. Не просто вот летописца, мастерство писателя. Думал ли он, ли думал, что так получится, или промыслительное? Скорее всего, что промыслительное так получилось. Но это изумительное. Просто прием как литературный, я хочу подчеркнуть. И вот, смотрите, рассказали, Владимир замечательную фразу произносит, «Еще пожду немного». А чего? А очень просто. Потому что если бы он принял тут решение, значит, это решение было бы ему навязано. А должна быть свобода выбора. Вот во всем. Вот человек должен быть свободен. Особенно в выборе своем. Свобода выбора. И вот тогда он посылает своих послов. Они обошли всех этих, а также пришли, опять же таки рассказали, все ему понравилось. Но более всего понравилось, как мы рассказывали, побывавшую в Византии. Потому что там службу им торжественную, праздничную служили в Софийской соборе. И как они замечают? Не знали, где мы были. То ли на небесах, то ли на земле. То есть, насколько им понравилось. Опять же таки, если бы Владимир проникся, то тоже получилось, что навязали мнение. Опять же таки, пожду немного. Чего? Должен, как бы, так сказать, вот созреть. Вот решение, оно должно как-то вызреть, то, что называется. Не под давлением, а именно вызреть. А тут еще пришла в голову жениться идея, да? Ну чего, гречанку. Почему? Потому что тут, в общем, не такая. А вот гречанку ему подавай, византийскую принцессу. Но, наверное, когда сходили, посмотрели, увидели, сказали, о, красавица какая, все. А дело все в том, что еще в середине 9 века Константин Багрянородный вместе с патриархом Фотием издали указ, ну, собственно, патриарх Фотием там был инициатором этого, чтобы греки не выдавали замуж за язычников ни своих сестер, ни своих дочерей, и, соответственно, не женились на язычницах. Говорит, Владимиру могут отдать? Не могут. Хочешь жениться? Да, тогда крестись. Опять же, тогда получается давление. А Владимир не привык, чтобы на него давили. Значит, что? Так, можно и другим способом. Как? Взять Корсунь или Херсонес, да, греческая колония. Хотите, чтобы я вернул? Давайте в жены свою сестру. Там было два брата на троне, два Василевса было. И вот тут происходит уже промыслительное. Владимир ослеп. Вот что такое слепота? Он перестал мир видеть, а ему и говорят: вот если крестишься, то прозреешь. Вот как язычник рационально, как он мыслит? Крещусь, значит, что я опять мир увижу, да? То есть он-то видит в этих словах буквальный смысл. То есть крестишься, опять будешь видеть мир, который ты сейчас не видишь. А ему говорят: крестишься, то прозреешь. Как прозреешь? Духовно. Но для него этот, он же умом еще не может это. Это для ума, да, сведения, а не для разума. А он для разума воспринимает: а, ну хорошо будет, так сказать, вот опять прозреть, значит, нужно креститься. И действительно крестится и физически прозревает. Но мы-то знаем, что самое главное, чтобы духовное произошло прозрение, оно и духовное происходит прозрение. И тогда, когда он уже приходит, возвращается в Киев, да, он выслали ему невесту, так сказать, вот женится он на византийской принцессе Анне, так сказать, все это будет брак и венчан, потому что нельзя было венчаться, естественно, этот вот законный брак. Но самое главное, что он теперь прозрел духовно, и умом теперь уже прозревает будущее своего народа. И он прекрасно понимает, что теперь нужно народ привести к святому крещению. А это уже, так сказать, его воля, как великого князя. Почему? Потому что он уже теперь помазанник, он сюда же уже князь становится не просто, а христианский князь. И уже митрополит помазывает на княжество. Значит, он теперь пред Богом отвечает за свой народ, за веру и за землю. И как он будет отвечать за народ, если он не приведет ко святому крещению? Всякая власть от Бога, и поэтому княжеское служение – это мирское служение Богу. И вот Владимир крестится, и уже, естественно, воспитывает сыновей, крестит своих и воспитывает соответствующим образом. И смотрите, плод его крещения – это его два сына, Борис и Глеб, первые святые. Уже начинает прорастать то зерно духовное, которое он засеял. Страстотерпцы, мученики, да, на них строится русская церковь, первые русские святые. Мученики, и на них строится русская церковь. Потом Феодосий Печерский. И вот интересно, что Нестор описывает не просто гражданскую историю, убийство, да, Бориса и Глеба, оно очень близкое к чтению, но он описывает и духовную историю. То есть он вставляет большой такой рассказ о начале Киево-Печерской обители. Естественно, если он пишет летопись в этой Киево-Печерской обители, то он и рассказ о ней, откуда, чего. Вот помните, мы говорили, Антоний сначала пришел с Святой горы, Эсфигменский монастырь, да. Он поселяется в той пещерке, которую Ларион выкопал. Там начинается обитель, туда сходятся многие-многие люди. Вот, вам, пожалуйста, есть мирская история, гражданская история, есть и церковная история. Здесь уже, опять же таки, есть рассказ о том, как в 1072 году, да, наверное, надо вот сначала с Ярослава, потому что на юбилей Ярослава там похвальное слово, замечательное совершенно. Спахал землю Владимир, а засеял ее Ярослав, в том числе и книжным учением. И то, что и город построил, и церкви возвел, и каменную стену вокруг града, и золотые врата, и надвратную церковь Пресвятой Богородицы, Благовещение с призывом, чтобы Господь вошел в город. Софийский собор по типу Константинопольскому. И что самое главное, что делает Ярослав? Он и Киев строит по типу Константинополя. В Константинополе два символа – Рима и Иерусалима. То есть Рима как светская столица, Иерусалима как духовная столица. И Ярослав делает то же самое. Потому что золотые врата – это же иерусалимские врата, в которые Господь вошел в Иерусалим. Поэтому, смотрите, вот вам и мать городов русских, вот вам и митрополия, потому что духовный центр. Потому что, если исторически, я могу сказать, что и в Чернигове, и в Переяславле еще были две митрополии в это время, при Ярославле. Но первая – это как раз киевская была митрополия. В 1072 году уже сыновья Ярослава, Изяслав, Святослав и Всеволод переносят мощи Бориса и Глеба в новую каменную церковь, которую они построили. Уже начинается местно чтимое почитание святых. Это все в летописи показано. То есть вот видите, и гражданская история, и рядом здесь и идет церковная история. Почему? Потому что они пересекаются. Русская церковь есть тот духовный стержень, к который положен в основу строительства русского государства. Выбросите историю русской церкви, у нас не будет истории нашего Отечества. Вот, к сожалению, их разделяют, их не изучают. Но вот в летописи мы видим именно так. Потому что духовный стержень, что-то должно быть объединять, как какая-то идея должна быть объединительной. Вот точно так же, так сказать, здесь. Какая объединительная? Русская идея. Но без построения церкви, без церковной истории эта русская идея никак не проявится. Ну и дальнейшая история – это взаимодействие князей, их и преступления. Скажем, та же повесть о Васильке Теребольском, она просто потрясает и своим натурализмом, и подробным, так сказать, описанием, когда князья, которые договорились не враждовать между собой, вот на Любежском съезде в 1093 году, чтобы не враждовать между собой, тут же нарушают это. И попустительством Давида, киевского князя, происходит ослепление, причем как, выкололи глаза своего брата, своего князя древнерусского. Там описание изумительное страданий Василька, когда как сердобольная какая-то крестьянка выстирала ему окровавленную сорочку, он говорит, зачем ты это сделала? Ведь я хотел предстать пред Богом в этой сорочке. И кто заступается за Василька? Владимир Мономах. Он тогда не был еще великим князем киевским, но у него очень высокий был авторитет. Потому что он уступал и Чернигов, там, так сказать, и Киев, и уехал Переяслав, и, казалось бы, никогда не будет киевским князем, но никогда не говори никогда. Человек предполагает, Бог располагает, и он станет позднее киевским князем. Так вот он именно, он говорит, если мы попустили, чтобы нашего брата так изувечили, то, значит, мы должны обеспечить ему и старость. И вот, собственно, если хотите, вот первый благотворительный фонд создает Владимир Мономах. То есть все князья вносили определенные суммы, чтобы отдать Васильку, и ежегодно давали Васильку Теребольскому. Потому что он же князь, он должен управлять своим княжеством, но он теперь не может выполнять те обязанности, которые должен выполнять князь. Но вот эта вот социальная защита, как мы видим, она прописана и здесь, вот в повести временных лет. Почему я говорю, что православие – это не только вера, это образ жизни? Например, Владимира Мономаха мы это видим. Он же не задумался, ага, исполню пятую заповедь, седьмую заповедь, третью заповедь. Он просто жил. И вот ее жизнь как раз вот есть иллюстрация тому, как должен жить православный человек. Так вот, смотрите, история выстраивается, и уже она доходит вот как раз до прихода в Киев Владимира Мономаха. Ну, это уже, конечно, отдельная история, мы с вами поговорим, я надеюсь, об этом. Но, подводя итог, я еще раз хочу вот сделать тот самый главный вывод. Видите, что такое русская первая летопись? Это примеры того, как реализуется русская идея. То есть, хранение православия до страшного суда. Если князь отступает, Господь его наказывает чем-то, да, так сказать, вот знаменем, что-то. Он подсказывает ему, постоянно подсказывает ему. Отлучился. И в дальнейшем русские летописцы подхватят эту идею. И дальше будет она развиваться, повторяю, до вот конца 15 века. Свод продолжаться. Почему? Потому что продолжается русская история. Приводится как можно больше, так сказать, примеров правления. Но теперь уже не только в Киеве, но и в Новгороде, и в Ростове, и в Суздале, и в Переяславе. То есть во всех городах там, где есть кто-то из колена Владимирова. И вот тут может быть самый последний пример. Помните, как сказал Господь, от Измаила будет 12 колен, произведу народ великий, от сына рабыни Агари. Владимир, помните, я вам сказал, был сыном рабыни Малуши. И вот летописец показывает, что от Владимира пошло 12 колен рода русского, 12 князей. И вот дальше они также будут. То есть вот та самая параллель с Библией, о которой мы с вами говорили. Опять же таки, божественный промысел, что это не просто так, это не случайно происходит. Или, скажем, мы знаем, что Ярослав Мудрый хромал на одну ногу. Почему он охромел? Когда он охромел и что это? А там параллель с Иаковом, который охромел, как вы помните, в борьбе с ангелом до рассвета на берегу реки. И вот оказывается, что и Ярослав тоже до рассвета охромел, потому что там ему случайно попало много стрела, ну неважно, но аналогия здесь совершенно чувствуется вот летописцам, что это не просто так. Что для каждого древнерусского князя можно найти параллель в библейской истории. Почему? Потому что мы от рода Иофетова. Потому что там есть прообраз будущей новозаветной истории, русской истории. И мы и в дальнейшем самом увидим, что есть параллель. Ну не только вот с Владимиром, там можно сравнить, конечно, и Соломона. Оба строят храм. Вот Соломон строит храм, да, и зашел в храм, сказал, сей храм храмом молитвы наречется.
И каждый, приходящий сюда, будет молиться Богу и так далее. То есть слова из псалма, то есть какие все это. Владимир, когда построил Десятинный собор, Десятинную церковь, первый это каменный собор, пришел, говорит, все храмы молитвы наречется. Каждый приходящий будет, сравните библейские контексты и все, что говорит Соломон, абсолютно то же самое говорит Владимир. После строительства храма Соломон устраивает пир на весь мир на неделю. После строительства храма Владимир устраивает пир на неделю на весь мир. То есть, понимаете, вот опять же таки абсолютно одинаковое поведение. Ветхозаветный персонаж, новозаветный персонаж. То есть все древнерусские князья, оказывается, не копируют ни в коем случае. Нет. Вот там прообраз, так сказать, вот будущего. Почему? Потому что те-то все, вот как говорит летописец по поводу Соломона, хоть и мудр был, а погибоша. Почему? Потому что не крещен. Мало того, чтобы мудрость, так сказать, была, ну и толку с того. А этот не только сам спасся, почему закрестился, но и народ свой привел ко святому крещению. Вот вам, пожалуйста. Потому что там только прообраз истории. Вот это русский летописец так сказать, замечает. Повторяю, это не только Нестор. И последующее, потому что мы увидим, и к Александру Невскому можно параллели провести, и практически к любому древнерусскому князю. Даже святополку Окаянному то же самое. Можно, потому что там Авимелех, который убивает своих братьев, сыновей Гедеона, ну, скотии, вот точно так же и святополк Окаянный, который убивает. То есть, понимаете, вот все эти параллели, они... Древнерусский книжник был образованный человек. И прежде всего, он знал хорошо Библию. Кто читал древнерусские тексты, он тоже знает хорошо Библию. Поэтому он эти параллели сразу считывает. Для него открываются смыслы. Для нас нет, а для него открывается смысл, потому что достаточно было назвать или имя, или какое-нибудь событие, как сразу же поступок древнерусского князя осмысливался в контексте библейской истории. Аналогия по смыслу. Вот в русском летописании это присутствует. Так что вот русские летописи, видите, это не просто история. Это осознание предназначения русского народа и иллюстрация русской идеи.
Вы слушали очередную передачу из радиоцикла «Беседы о русской словесности». Доктор филологических наук, профессор Александр Николаевич Ужанков познакомил нас с повестью «Временных лет».
Прослушайте наше объявление.
Выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится со 2 по 8 октября в павильоне номер 2 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, качество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Московский театр «Живая вода» приглашает всех любителей народной песни на музыкальный спектакль «Лоскутки памяти» об истоках русской национальной культуры 21 октября в субботу и 22 октября в воскресенье в 14 часов. Центральный дом журналиста по адресу станция метро Арбатская, Никитский бульвар, 8А. Билеты можно заказать по телефону 8-915-458-58-95 и приобрести в кассе дома журналистов. Повторяем телефон 8-915-458-58-95. Вниманию слушателей Санкт-Петербурга! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую выставку «Православная Русь», которая состоится в Санкт-Петербурге с 27 сентября по 1 октября. Тема духовно-просветительской программы 1917-2017 «Уроки столетия». Главным событием выставки станет принесение святынь из Константино-Еленинского монастыря Санкт-Петербургской епархии для поклонения верующих. Ежедневно перед святынями в 10 часов будут проходить молебны. В День здоровья 29 сентября целый день с посетителями будут работать врачи и психологи Санкт-Петербургского общества православных врачей имени святителя Луки Воина Ясинецкого. Выставка проходит с 27 сентября по 1 октября в Санкт-Петербурге в Михайловском манеже, Манежная площадь 2, с 10 до 19 часов. До 12 часов вход на выставку свободный. Дорогие слушатели, в Международном фонде славянской письменности и культуры 30 сентября в рамках программы «Пою Богу моему» состоится концерт, посвященный Дню памяти святых Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии. В праздничном концерте участвуют авторы и исполнители Станислав Бартенев, Олег Лагуткин, Евгений Фокин, Елена Баранник и Анатолий Кашка. Начало в 19 часов. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская или Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-1360,
и 951-26-31.